Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». Сейчас в Москве 17 часов и 8 минут. Меня зовут Тоня Самсонова. Сегодня с большим удовольствием я беседую с журналистом Леонидом Млечным. Здравствуйте, Леонид Михайлович.
Рад вас видеть.
Хочу сразу напомнить нашим слушателям, что вы можете смотреть видеотрансляцию на сайте echomsk.ru, но также нас можно смотреть по каналу RTVI, где идет прямая трансляция из нашей совместной студии. Сегодня подходит к концу официальный визит главы внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвида Милибэнда. Событие нечастое, чтобы официальные власти, официальные представители Великобритании приезжали в Россию. Вот раз в 5 лет, вот последний раз это было давно. Среди прочих вопросов, которые господин Милибэнд обсуждал с Сергеем Лавровым, был вопрос Лугового. К согласию они так и не пришли. Хотя, в общем, это не было большой новостью. Милибэнд хотел какого-то конструктивной позиции Москвы. Лавров в очередной раз подтвердил, что мы не будем высылать Литвиненко, извините, Лугового.
Сдона выдачи нет.
Да. На что Милибэнд сказал, что он не хочет, чтобы суд по делу Литвиненко проходил в России. Все, на этом... как завершается процесс или какие-то дальше возможные изменения в этой ситуации? Или будет поставлена точка, и через 10 лет все забудут эту историю?
Нет, мне кажется, что не забудут эту историю. Ну, во-первых, история с убийством Литвиненко, конечно, наложила очень такой мрачный отпечаток на репутацию нашего государства. Причем наши государственные деятели об этом ничего не думают. У нас в стране масса людей, которые при каждом случае подают в суд иски о защите чести и достоинства. При этом мало кто из них, мне кажется, понимает, что такое достоинство государства, как его, вообще говоря, нужно хранить, понимая, что государство – то, что было до тебя и будет после тебя. В общем, отпечаток это наложил очень тяжелый и мрачный, чтобы у нас здесь по этому поводу не говорили. То есть у нас масса людей просто не интересует, что другие думают о них. Так тоже можно жить, но репутация... Она такая вещь, которая вот легко создается, а потом трудно поменять. Не знаю, за пределами нашего государства, насколько я могу судить, никто не сомневается в высочайшей квалификации британских следователей, в том, что если они пришли к каким-то выводам, то они пришли не потому, что им кто-то позвонил по телефону, это в Англии вообще. Никогда не было. То есть вообще никогда. Только телефон изобрели уже после того, как у них установились определенные демократические основы. Если они пришли до такого, значит, у них есть определенные доказательства. То есть у них есть доказательства, которыми они готовы идти в суд, значит, они достаточно серьезны. И всякий отказ признавать эту реальность, он репутацию нашей страны не улучшает.
Вы знаете, в последнее время происходило много внешне и внутриполитических историй, после которых мы говорили, там, есть репутационные издержки, мы потеряли репутацию, с нами никто не будет общаться и так далее. Это там история с Осетией, история с Луговым и множество еще, да, и там история с украинским газом. Ну вот приезжает Милибэнд и два заголовка из лент по разным событиям. Милибэнд говорит, разногласия по поводу признания независимости Абхазии и Южной Осетии не препятствуют построению системы евробезопасности совместной, да, с Россией. Дальше. Разногласия по поводу дела об убийстве Литвиненко не мешают сотрудничеству РФ и Великобритании по Афганистану. И так дальше. И получается, что на самом деле право российский истеблишмент, который говорит, что ну да, они там повозмущаются, эти демократы, эта западная пресса, повозмущаются, но работать с нами все равно будут. И Милибэнд подтверждает это.
Ну, это так бывает, живешь на одной лестничной клетке, значит, с дебоширом, пьянец, там жену бьет, мусор рассыпаешь, ты его терпеть не можешь, там милицию вызываешь даже иногда, когда можно. Но деваться там, когда ремонт затевает, деваться некуда, надо с ним тоже сговариваться, чтобы он тоже был дома, когда придут ремонтники и так далее. Вот поскольку живем все вместе на одном, да, на одной территории, такой земной шаре, то, естественно, приходится разговаривать даже с дебоширами, пьяницами и так далее. Это я вот в развитии аргумент по поводу, что деваться некуда. Разговаривать со всеми. Разговаривать с Северной Кореей, с Суданом и так далее, с Ираном. Разговаривать со всеми, потому что не разговаривать невозможно. Но при этом каждый себе отдает отчет, с кем он разговаривает, какова репутация у этого джентльмена.
Ну, просто теперь аргумент, а что скажет Запад, не работает, потому что понятно, что они повозмущаются, но дальше будут с нами общаться.
Нет, как этот аргумент вообще не должен работать. Вообще это не имеет никакого значения. Вообще не надо думать, что там про тебя кто скажет. Забота о репутации – это забота о о собственной репутации. Дело не в том, что он про тебя думает. Важно, что ты про себя думаешь. Ты подойди в зеркало и посмотри. И давай себе отчет о том, какой ты есть на самом деле. Вот это имеет только значение. А когда давайте приведем себя в порядок, потому что нас кто-то видит, что мы там без штанов прогуливаемся, да, это не аргумент. Ты просто сам представьте, кого ходить без штанов по улице. Что за раз?
Ну, смотрите, что я сам про себя думаю, да, что Россия сама про себя думает. По поводу Абхазии и Осетии она думает, что мы молодцы. По поводу там, Лугового и Литвиненко мы молодцы, потому что мы не выдаем своих. Все отлично. И плюс ко всему, мы самые сильные, что даже самые злостные наши критики в результате вынуждены приезжать в Москву, с нами договариваться и говорить, что несмотря на ситуацию там, с Британским Советом, со всеми этими историями, мы все равно с вами будем общаться и дружить, и стараться устроить перезагрузку.
Нет, вот слово «дружить» здесь.
Ну, дружить.
А вот «дружить» и нет.
Нам не надо дружбы. А зачем нам дружба?
Вот именно. Вот в этом, вот вы абсолютно правильно.
А делать они будут то, что мы хотим.
Вот и стоим одинокие. Знаете, как одинокий пень такой в лесу стоит. Значит, всем вокруг все не нравятся. Все вокруг плохие. Один я хороший. А они вот такие все ужасные. Не хотят видеть все мои достоинства. Вот жизнеощущение, к сожалению, нашего общества и нашей власти. Мы такие расчудесные. Мы такие дивные. Мы такие духовные. Вот, высокодуховные. Мы такие... А вокруг все какие-то просто
какой
негодяи.
Какой одинокий пень? Хиллари Клинтон приезжает. Дэвид Миллибанд приезжает. Еще говорят о том, что будут меньше нас критиковать и так далее.
А в Северную Корею вот просто, знаете, стоят у двери с чемоданами, ждут, когда, может быть, приехать и договариваться. Это ничего не значит. Договариваться и разговаривать приходится абсолютно со всеми. С очень малосимпатичными людьми. Это не должно никого вводить в заблуждение. Тут надо просто ясность и давать что-то. Знаете, все вот у нас начальники, они все родители, да? Вот не представляйся, что кто-нибудь скажет своему сыну, давай-ка ты, Петя, вот дружи ты с Петровым. Он уже, значит, по малолетке отсидел за наркотики. Вот-вот, значит, пойдет по второй ходке за соучастие в убийстве. Ведь никто же не скажет. Он скажет, наоборот, дружи с Ивановым. Он хороший мальчик, спортсмен, там, значит, в институт поступает, хочет диссертацию защищать, о бабушке заботится. Правильно? Ведь так же все своим детям говорят. А чего вот во внешней политике ведут себя совершенно по-другому? Вот я ничего не могу понять. Вот в частной жизни ведут себя так. В частной жизни отправляют детей и жен в Англию, чтобы они там жили. Вот в Англии, где не пройдешься, на русском языке говорят. Это все не дети крестьян и рабочих. Это все дети нашей элиты, которые определяют внешнюю политику. Вот детишек туда или в Америку, чтобы они там родили детей, и чтобы у них был американский паспорт. То есть они отдают себе отчет, что хорошо, что плохо, у кого какая репутация, где надо жить. Это не все понимают. Чего не только нашу страну в целом? Поскольку она, знаете, ощущение, как будто она чужая для них. Вот для себя, для своей семьи. Мы жизнь устроим получше, отправим туда. А вот тут вот ваша эта страна, она вот как-нибудь так вот в дурной компании находится.
Но вы в своем тексте сравнили Россию с тем, кто отсидел по малолетке.
Нет, упаси Господь. Я говорю, не толкайте нас в такую компанию, не вытаскивайте этих людей, не надо их считать героями. Конечно, у нас радио «Шансон» все слушают в машинах, но все же у нас страна-то не из урок состоит, не из тех, кого подозревают в убийстве. Как у нас вообще происходит, что такой человек у нас в Думе оказывается? Это надо отдавать себе отчет.
Понимаете, вот мы говорим, что там наши политики беспринципны и так далее, да, но Великобритания, в которой там скандал с Луговым и с Полонием, это было огромной национальной проблемой, да, это было действительно скандалище, и тут Миллибанд приезжает, и все в порядке. Приезжает он что, какие-то важные документы сюда приехал подписывать. Прям у него была такая необходимость, прям вот он ничего сделать не мог, нужно было обязательно приезжать.
Приехал дружить. Не дружить.
А что так?
Не
что
дружить.
Он тут,
к сожалению,
чего
не
он добился?
Они к Сталину приезжали, они к Брежневу приезжали, они к Хрущеву приезжали. Неужели сейчас не приедут? Внешне, понимаете,
зачем?
Это же нельзя. Нет, нельзя. Вообще нельзя никого загонять в угол, потому что это только хуже. Конечно, надо всячески стараться с любым государством, какую бы политику его властители ни проводили, стараться договариваться, стараться налаживать контакт. Это обязательно. То без такой огромной страны, как Россия, действительно ничего не решается. Уж как минимум на европейском континенте решается. Конечно, и будут всегда. Просто надо понимать, вот не друзья, вот не друзья, и не на равных разговаривают, а дают понять, зачем они приехали сюда, чего они хотят. Не очень приятно. Почему мы не можем быть на равных?
Почему мы не на равных? Мне кажется, мы сильнее в этом противостоянии. Наоборот, наша позиция куда круче. К нам приехал Милли Бент и ни по одному из вопросов важных не достиг, собственно, никаких поблажек. Да? Мы ему не сказали там, о, Милли Бент, ты приехал, как мы тебя рады видеть, давай мы тебе британский совет решим проблемы или с Луговым решим проблемы.
Способность налаживать контакт и идти на компромиссы – это привилегия не слабых государств, а сильных. И то, что наше руководство занимает жесткую позицию там, где не надо, это вовсе не признак сил, а это признак слабости, конечно. Почему же? Во-первых, знаете, сильный, уверенный все мужчины, без комплексов, он первым протягивает руку, между прочим, более слабую. А если он, знаете, так петушится, а говорит, ты меня не трогай, ты ко мне не подойди, я тебя сейчас врежу. Это, как правило, очень слабый мужчина.
Ну вот у нас есть европейская дипломатия и российская дипломатия. Европейская протягивает руку, первый едет мириться, такая слабая, и идет на компромисс. А российская так не делает. И чего добилась европейская дипломатия за последнее время с вот своим позицией? Чего она конкретно такого замечательного добилась своим подходом?
Когда-то был министр иностранных дел Великобритании Браун, он приехал, у нас был министром Андрей Андреевич Громык. И Браун решил, сейчас-то это понятно, тогда это было в новинку, перейти вот на имя, вот как по имени. Mm-hmm. И, значит, и он спросил, ведь бы как обратиться к Андрею Андреевичу Громыко, кто-то ему посоветовал, и значит, на рабочем завтраке он повернулся к Андрею Андреевичу и сказал, Андрушка, Громыко, представляете, такой... Он просто был возмущен, сказал, если вы хотите обращаться ко мне неофициально, то говорите мне Андрей Андреевич. Ну, разумеется, англичанин выговорить Андрей Андреевич не смог, а Браун попал в черный список и больше, по-моему, вообще в Москву не приглашает.
Но... Это из последних достижений европейской мягкой дипломатии, очевидно, самое большое.
Европейская дипломатия не всегда точно понимает, как нужно подходить к российским дипломатам. Да, российские дипломаты часто ошибаются, да, обижаются. Вы знаете, ну, не надо, вот я повторяю еще раз, дипломатия вещь такая, она требует бесконечности. Вот когда прекращается дипломатия, это просто катастрофа. Дипломат, улыбка дипломата, бокал, рюмка, вилка, и все эти инструменты дипломатии позволяют поддерживать отношения даже тогда, когда... уже совсем все плохо. Не обязательно каждый визит должен увенчаться каким-то успехом. Сам факт, что приехал Милли Бент, это уже очень важно. Это хорошо. Продолжение контакта в любом случае лучше, чем их отсутствие. Милли Бент человек, кстати говоря, ведь он же сын одного из классиков британского марксизма. Это, причем в отличие от наших советских марксистов, это люди, это искренне верящие в свои убеждения. То есть это человек убежденный, с определенным представлением о чести, там, совести, морали и так далее. Так настоящий. Это настоящий марксизм, а не та модификация, которая у нас прижилась. Вот, это человек принципиальный. И он, конечно, не отступит ни от каких своих представлений о жизни. И никто от них не отступит. Ну, так это и останется. Но мы прекрасно живем в нашей стране за железным занавесом с 17-го года. Живем так, как мы хотим. Не обращая внимания на других, считая себя правыми. У нас меняются режимы, власти, начальники. Но мы живем вот так вот на особицу. У нас большая страна, она самодостаточная. Мы можем вообще без внешнего мира обходиться. Мы так живем. У нас такое представление о жизни.
Ну и отлично. А что плохого-то в этом?
Ничего, если кому-то нравится. Вы знаете, я сейчас последние недели езжу очень много по России, по небольшим городам, по деревням. Я вам скажу, что эта жизнь не очень хорошая. Вот мы тут неделю в Польше снимали, там 1500 километров поехали. Я сравнил, Польша не самое передовое государство европейского континента.
Далеко, нет,
да? Далеко не. Но если говорить о комфорте жизни, об уровне жизни, о качестве жизни, о той жизни, которую заслужили наши люди, то, к сожалению, до польского уровня не дотянулась территория Российской Федерации. Что тут хорошего? Что тут радоваться-то особенно? Понимаете? Что особенно радоваться, если люди живут среди разрушенных домов, грязных улиц, если у них нет того, что они, чего они точно что они точно заслужили, на что не имеют права. Чего тут радоваться? Чего особенно веселиться? Понимаете, наше начальство давно отсоединилось от нашей жизни. Они если куда-то едут, то это подготовленные потемкинские деревни, так у нас уже давным-давно укоренилось, начальство меняется, а строительство потемкинских деревень все продолжается. У них полное ощущение, что все хорошо, что они вот обустроили страну, что она абсолютно счастлива, что там все чудесно. Но, к сожалению, это не так. Вот я вот говорю, я езжу, вижу, езжу по деревням. У меня съемки там из старины, что называется. Я вам скажу, в любом городе, куда ни приедешь, 18-й год снимается легко, как будто там только что был артиллерийский обстрел. То есть нам-то хорошо, вот нет проблем, не надо строить никаких декораций. Мосфильм не нужен. Все прямо на улице. Но люди-то, которые живут с этим. Ну как представить себе детей, которые растут вот среди какой-то разрухи, которые это все видят, какой у них взгляд на мир, какая у них перспектива, какое желание у них есть совершенствовать, это же добиваться в ней что-то, вести страну, развивать страну. Разве нет у них этого желания? Потому что они видят совсем не то, что они должны были бы видеть.
Ну, кстати, продолжая разговор о сотрудничестве России и Великобритании, одна из точек соприкосновения – это Афганистан. И совместно и Лавров, и Милибен сказали, что будут тесно сотрудничать с новым правительством Афганистана. Как раз через несколько минут выяснилось, что все-таки второго тура выборов в Афганистане не будет. Хамид Карзай будет назначен победившим. А его соперник Абдулла Абдулла сказал, что... Он не хочет участвовать вот в этой процедуре, потому что не считает ее нормальной и демократичной. Таким образом, мы вынуждены будем, или наоборот, с радостью воспримем эту новость, сотрудничать с человеком, по поводу которого в самом Афганистане есть большие вопросы о том, насколько он легитимен как правитель. И что, продолжать работать с ним? Или как нам себя вести? Ну, как должна поступить Великобритания с ее подходом к дипломатии? Россия с ее жестким подходом?
Ну, для наших-то проблем никакой не вижу. Но все сотрудничают с полицией, с большой охотой, как раз главами государства, которые не имеют никакой легитимности. Сами захватили власть или там просто остались навсегда, не пожелали уходить. Так для нас никакой проблем нет, что я не слышал таких вообще изумлений по поводу того, чтобы нелегитимно править. Там подавил людей там танками или еще что-то, кто-то когда-нибудь у нас в стране выражал по этому поводу недовольство, что-то я не припомню. А если говорить всерьез по поводу Афганистана, то Афганистан – это катастрофа. К этой катастрофе наше прежнее руководство Советского Союза приложило руку. Афганистан как государство не существует. Это не государство, это территория, которая раздирается на части группами вооруженных людей. И я не представляю себе, каким образом там можно восстановить государство. Там единственная реальная сила – это талибы. Это действительно так. Как ни ужасно, это перспектива. Это единственная реальная сила, которая может каким-то образом хотя бы часть, пуштунскую часть этого государства объединить, установить там некий режим. Ну, довольно страшный режим, пугающий. А никакие усилия сейчас восстановить это государство не могут. Он его разрушить оказалось легко. Там несколько лет его разрушали, разрушить с нашим участием. Не надо об этом забывать. Многие, может быть, думают, что они в самом деле там оказывали интернациональную помощь, принимали участие в разрушении этого государства, которое до появления там советских войск было самым дружественным на Востоке государством по отношению к нам. Это был чудесный сосед, полезный сосед, доброжелательный сосед, где любили русских людей, советских людей. После ввода советских войск там все изменилось, государство это развалилось. Оно слабое было изначально, но оно существовало и не представляло никакой опасности. Потом разрушилось, а восстановить не удается. Вообще говоря, мы должны были бы там большие деньги платить американцам за то, что они принимают на себя сейчас-то все. Там уже почти 1000 человек погибло американцев с 2001 года. Уже почти 1000 человек. Это довольно много. И не уверен, что они до бесконечности будут терпеть эти потери. Когда они оттуда уйдут, американцы, англичане и все, тогда мы окажемся самыми ближними к этому источнику постоянных неприятностей. Эти волны могут выплескиваться к нам, ну, через другие государства, нам формально близкие, или братские, или связанные с нами союзническими договорами. Будет очень неприятно.
А вы позитивно оцениваете миссию США и европейцев в Афганистане, которая сейчас идет?
Я бы сказал так. Они отвлекают это, они взяли это на себя, эту страшную обузу, эту неразрешимую проблему. Они взяли на себя, они оплачивают ее своими деньгами и своей кровью. Когда они перестанут это делать, вполне возможно, что частично эта проблема ляжет на нас. Вот надо смотреть на это так, здраво и реалистически, поэтому не там, палки в колеса вставлять, а всячески помогать. Чем дольше они будут этим заниматься, тем меньше наше будет участие в этом.
Еще остается несколько минут. Я все-таки хочу вернуться и понять, в чем же заключаются успехи европейской модели дипломатии. В частности, вот по поводу Ближнего Востока и Палестино-Израильского конфликта. Там мы тоже с Великобританией активно сотрудничаем. Чего там добилась Великобритания за последние годы? Насколько хороша ее мягкая модель?
Я так скажу, что там никто ничего не добился. Последний успех датируется 93-м годом. С тех пор никакого продвижения не произошло, и меня преследует ужасная мысль, которую мне не хочется повторять, что в ближайшие годы никакой даже перспективы решения этих проблем не предвидится. Ввиду полного отсутствия желания сторон ее решать, и никто не может их заставить это сделать. Никакая дипломатия. Дипломатия точно не всесильна. Она, это всего лишь, так сказать, один из инструментов. Да иногда он помогает, как вот лекарство рекламируется. Могут помочь от простуда, могут и не помочь. Тоже как повезет.
Еще минута, еще один вопрос о стиле в дипломатии. Помнится, был такой скандал, когда якобы Сергей Лавров сказал Милибенду по телефону, кто ты такой, дальше нецензурное слово, чтобы лекции мне читать. Официально Великобритания отрицала, что такое было, да? Тем не менее, после этого большого скандала внешнеполитического Милибенд встречается с Лавровым и даже проводит совместную пресс-конференцию. Кто в этой ситуации сильнее, Лавров или Милибенд, который приезжает?
Это удел дипломатов. Не замечать вещи, которые обычному человеку кажутся оскорблением. Смягчать разногласия, снимать разногласия. Это их удел, это их долг, это их привилегия. Да, им в лицо иногда говорят очень неприятные вещи. И для этого их учат вежливой улыбкой, мягким словом снимать. Ну, ничего не поделаешь, это происходит. Такие вещи происходят. Задача дипломата стоит в том, чтобы смягчать. И, кстати говоря, профессиональные дипломаты, если бы им доверяли, нашей стране, решение многих внешнеполитических проблем, у нас не было такого обострения в отношении ни с Грузией, ни с Украиной. Просто у нас они отстранены вот от этих ключевых были направлений. Последствия очевидны.
Журналист Леонид Млечин в программе «Особое мнение». Никуда не уходите, мы продолжим буквально через несколько минут.
Эхо Москвы. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Итак, мы продолжаем программу «Особое мнение». Меня по-прежнему зовут Тоня Самсонова, и по-прежнему со мной в студии журналист Леонид Млечин. Здравствуйте еще раз. «Эхо Москвы», сайт echomsk.ru, там идет прямая видеотрансляция, нас смотрят 280 пользователей. На RTVI вы также можете видеть все то, что происходит в нашей студии. Итак, я вас представила как журналист, но ни для кого не секрет, что вы еще историк.
Историк-любитель.
Историк-любитель, да. Но для историка-любителя небольшой тест. Тут Дмитрий Медведев сегодня вручал государственные награды, мы слышали в новостях, как Коля Баскова выручали, как он спел замечательно.
Ой, вы знаете, а я был в Уфе, там свой президент Муртаза Рахимов тоже вручал награды, извините, что я вас перебил, вот, значит, своим вот согражданам. Шла передача на башкирском языке, но я нисколько не пожалел, потому что совершенно замечательное было это представление, чудесное. Каждый из представлявших, получавших награду, хотел выразить свою любовь к вождю республики, наградившей щедро. И кто как мог. И вот тут Басков спел, а там тоже одна милая дама, она спела что-то вроде частушек о президенте восхищенных. Я смотрел во все глаза. Это чудесное было зрелище. Но нельзя было никак поверить, что это 21 век-то. В голову совершенно не могло прийти.
Это а чудесно. Господин Басков тоже пел «Только раз бывает в жизни»?
Ну, вот он что-то такое чудесное. Мы в новостях с вами услышали, а там вот эта дама чудная. Основной был текст на башкирском, но там все время вот это президент Муртаза Рахимов. И я понял, как
это специально для вас, чтобы вам были знакомы слова. Поэтому она повторяла.
Да, нет, вообще, хотя программа была то, что меня порадовать и порадовали.
Так вот, господин Медведев произнес следующий текст. Я хочу вас спросить, как у историка-любителя, к какому событию он относится, потому что я не историк и не любитель, любитель, но не историк, не могу понять. Это новый для нашей страны праздник. Этот праздник, когда наш народ, может быть, в один из таких самых драматических периодов своей истории смог освободить себя и отстоял свое право на самостоятельное развитие. Думаю, что такого рода примеры актуальны для любой исторической эпохи, в том числе для нашей, которая, казалось бы, куда менее драматична, но, тем не менее, тоже периодически преподносит самые разные сюрпризы. Медведев как-то намекает. Ну, вот как-то непонятно.
Судя по невнятности, речь идет о 4 ноября. Да.
Мы с чем его связываем как-то?
Кто с чем, да?
Почему не произнести вслух?
Кто просто связывает с выходным днем? Да, никак не можешь понять, почему 4, а не 7, как все привыкли, да.
16% может назвать вот последний опрос в ЦИОМ и в конце.
А 7, кстати, удобнее было бы там, да, несколько дней подряд было бы.
На
лучше
этой неделе,
было бы. Явно
да,
лучше
да,
было
да,
бы.
Да, да, да. Но не ложится в канву. А 16% только знают. Знают вот в 2009 году, что такое 4 ноября.
Довольно как много,
что
да.
Называется День народного единства. Да. Зато почти все знают, что это выходной. А, знаете, тут же ситуация непонятная, и все по-разному пытаются отмечать. Я вот хочу вам рассказать, как. Да. Сотрудники Тюменского музея в День народного единства предложат посетителям прочесть гимн России, написанный на человеческом волосе. А, это называется, значит, гимн на волоске. Матч между парламентской сборной России и ветеранами Барселоны в День народного единства. Вот парламент так понимает это, да? Как нам вообще это понимать? Это событие.
Кто
правильно празднует, расскажите.
Никак невозможно понять. Но вот этой модели, они показывают, что Советского Союза нет, а советский человек жив и продолжает действовать. Вот тогда-то подарки товарищу Сталину вот такого типа. Или дивные были лозунги, там что-нибудь, 50-летие октября, там, нет, 50-летие советской власти, 50 ударных недель. Мой самый любимый лозунг «Живешь на селе, знай технику». Да. Это вот такое на пустом месте от отсутствия реального, реальности заменяется вот какой-то такой имитацией. Да? Отсутствие реального праздника. 7 ноября, можно признавать, не признавать, была реальная дата. Ну, можно отменить, но она была реальная. 4 ноября довольно искусственно подобранная дата, потому что историки знают, что там именно 4 числа, оказывается, ничего такого замечательного не происходило. Придуманное, не имеющее, конечно, никакого отзвука в народе, потому что ни с чем не связано. Событие очень давнее. Если бы она отмечалось с тех пор, тогда выработалась бы какая-то привычка или представление об этом. Придумали на скорую руку, это у меня сидела комиссия, обсуждала, докладывали президенту, знаете, так серьезно все. Ну, как всякая искусственная такая конструкция на пустом месте, она вот колышется под ветром.
Но вы говорите, что нет никаких традиций, но тут Олег Токарев нам на СМС плюс 7985-970-4545 подсказывает, что 4 ноября – это День народного единства в ксенофобии. Короче, День русского фашиста, и у него в этом нет никаких сомнений. И, может быть, он в какой-то мере даже и прав, потому что традиция проводить русский марш, она одна из немногих, которые в этот день есть. И в этот раз своеобразный русский марш делают движение «Наши». Да? Они там собираются на акции, туда приезжают разные известные люди, типа Михаила Галустяна, Чулпан Хаматовой, Тины Канделаки, такое объединение народов. И любопытная реакция некоторых людей на такое мероприятие, в частности, правозащитник Александр Брод в целом поддерживает акцию движения наших, потому что он считает, что она как бы это противовес, да, то есть они забирают бренд русского марша и делают его менее фашистским. Как вы относитесь к этому?
Ну, Александр Брод человек очень разумный и знающий как раз эту тематику, и он, в принципе-то он прав, конечно. Всякое такого рода мероприятие, которое пытается показать, что деление по этническому признаку для государства гибельно, оно, конечно, разумное, он может только приветствовать и поддерживать. Но только все такие движения, они должны происходить естественным путем, вот от искреннего желания граждан. Как только это становится бюрократическим мероприятием, значит, там написали бумагу, вот в администрации получили согласие, там, значит, вот, как только это переходит вот в уровень мероприятий советского типа, это все сразу гибнет.
Потому что у нас есть очень естественное народное движение, которое вот наш слушатель называет там День русского фашиста. Да? И действительно, там, русские фашисты в этот день выходят. Власть пытается что-то с этим делать. Забирать у них бренд, проводить свой русский марш, но менее, да, там, без фашистских выкриков. Либо, и там, Александру Броду народу это нравится. Господину Быкову сегодня он опубликовал в «Новой газете» статью. Ему кажется, что это просто можно запачкаться как-то, если ты к этому слову себя причисляешь. Какова ваша оценка? Надо так делать? Как не надо так делать?
Мне кажется, вообще не надо ничего искусственно делать. Но в нынешней ситуации, я говорю, я согласен с Александром Бродом, что так лучше, чем как-то по-другому. Это вот так. Но на самом деле, я говорю, что все это искусственно, все превращенное в мероприятие, куда свозят, сгоняют или оплачивают, все теряет ощущение искренности и не воспринимается как искренне. Это все то же самое. Понимаете, с трибуны говорят красивые слова, по бумажке каким-то написанные и утвержденные. Люди слушают и аплодируют, потому что они должны аплодировать. Понимаешь, что тебе должны говорить, а мы должны аплодировать. Mm-hmm. Никто это всерьез не воспринимает, и тот, кто произносит, не воспринимает всерьез и так далее. Так губится и развращает, потому что это чистой воды все лицемерие, такие мероприятия, вот, когда все заготовлено заранее, когда людей не искренне, не по убеждению они выходят. Нас, кто выходит по убеждению, их разгоняет ОМОН обычно, да? А вот не по убеждению, а вот от такой
а
вот...
А мы не проверяли. А мы не проверяли, по убеждению или нет.
Проверяли, к сожалению. Понимаете, это не первое. Я уже так довольно давно живу, уже легко делятся, отделяются мероприятия искренние от мероприятия такого организованного сверху начальством. Вот очень легко.
А как вы отличаете?
Знаете, очень легко. Вот как красивая женщина от некрасивой отличается очень легко. Вот она тебе либо нравится, либо не нравится. Это очень просто, да, я вас уверяю. Вот, и так и здесь. Это, вообще говоря, очень просто отличить эти мероприятия. Вот.
Тем не менее, я бы хотела зафиксировать один момент, что вы в целом поддерживаете акцию «Наши все свои».
Я хочу сказать, что в этой, я еще раз повторю, что вот в такой ситуации уж лучше это, чем что-то другое. Да, и да, Александр Брод абсолютно прав. В третий раз скажу, потому что...
Ну, это просто неожиданно, вы понимаете? Да. Это неожиданно. Действительно, нас поставили в ситуацию, когда приходишь к неожиданным выводам. Что лучше делать акцию «Движение наше», чем...
Нет, лучше на самом деле делать другое.
Что?
Лучше вообще дать возможность людям, когда они хотят искренне что-то сказать, и это не противоречит Конституции, как когда мы говорим о фашистах и националистических организациях, хотят выйти, хотят свое сказать слово, то надо дать им возможность, а не разгонять их ОМОНу. А ОМОН пусть занимается своей непосредственной обязанностью, потому что когда они гоняют там 20 человек, где-то 20 человек убивают. А они стоят здесь, вот эти люди, которые обучены для совсем другого, и зарплаты им платят. Не для того, чтобы они разгоняли, значит, маленькую манифестацию искренних людей.
Ой, тогда вы меня тоже ставите в тупик, потому что русский марш, он официально никем не признан фашистским и противоречащим законам.
Вот это очень
получается,
плохо.
Им надо давать разрешение.
Вот это очень плохо, нет. Это тоже очень несложно. И тот же Александр Брод, который возглавляет Бюро по правам человека, охотно поможет провести экспертизу, которая... Это тоже очень несложно. Отделить националистические лозунги от ненационалистических. Это все, знаете, не бином Ньютона. Это надо проводить такую экспертизу. И как только лозунги и действия организации подпадают под действие законодательства о борьбе с экстремизмом, так не надо разрешать.
Это но до тех пор, сложно. Пока она не проведена, а четвертый
надо месяц, проводить.
Их надо разрешать.
Ну, надо проводить, что в первый раз, что люди только вчера появились, эти организации неизвестны, эти люди неизвестны, их лозунги неизвестны, это все известно.
Но
надо этим заниматься.
Сегодня второе число, скоро четвертое. Не успеем провести.
Нет, да,
надо разрешать?
Нет, нет, конечно, не надо разрешать, но уже известны.
Почему?
Эти люди, они уже выходили, мы их уже знаем. Знаете, если ты видишь, по улице бежит рецидивист с ножом, то не обязательно ждать решения суда. Он уже дважды заотсидел за то, что он пырнул ножом. Уже его надо просто сейчас хватать, вызывать милицию и хватать. Он сбежит с ножом. Это видно. Тут не надо никакой экспертизы.
Спасибо большое. Леонид Млечин, журналист и историк-любитель. Сегодня в программе «Особое мнение». Меня зовут Тоня Самсонова. Спасибо за внимание. До следующего раза. До следующей встречи.